Путешествие четвертое. Я забыл обо всех несчастьях, что со мной были в моих путешествиях, и жил я сладостнейшей жизнью. Но злая моя судьба подсказывала мне отправиться путешествовать в чужие страны, и захотелось мне свести дружбу с разными людьми и продавать и наживать деньги. И мы отправились в путь. И плыли мы дни и ночи, но в один из дней напали на нас ветры, дувшие с разных сторон, и капитан бросил корабельные якоря и остановил корабль посреди моря, боясь, что он потонет в пучине. И когда мы были в таком положении и взывали к милости Божией, вдруг напал на нас порывистый и сильный ветер, который порвал паруса и разодрал их на куски, и потонули люди со всеми товарами и имуществом, которое у них было. И я тоже стал тонуть вместе с ними и уже приготовился к неизбежной гибели. Но по милости Божьей попался мне обломок корабельного борта, и я сел на него вместе с несколькими купцами. И мы прижались друг к другу и плыли, сидя на этой доске и отталкиваясь в море ногами. И мы провели таким образом день и ночь. И когда настал следующий день, море выбросило нас на какой-то остров. И мы были точно мертвы от сильной бессонницы, утомления, холода, голода, страха и жажды. Мы стали ходить по этому острову и увидели на нем множество растений, и поели их немного, чтобы поддержать дух в теле. И мы провели ночь на краю острова. А когда настало утро, мы поднялись и стали ходить по острову в разные стороны, пока не показалась вдали какая-то постройка. И мы пошли к ней и шли до тех пор, пока не остановились у ворот. Вдруг вышла к нам из ворот толпа голых людей, и они не стали с нами разговаривать, а схватили нас и отвели к своему царю. И тот приказал нам сесть. И нам принесли кушанье, которого мы не знали и в жизни не видели ему подобного. И душа моя не приняла этого кушанья, и я съел его немного, в отличие от моих товарищей. И то, что я съел мало этого кушанья, было милостью Божией, из-за которой я дожил до сих пор. И когда мои товарищи съели много этого кушанья, их разум пошатнулся, и они стали есть точно одержимые, а после этого им принесли кокосового масла и напоили их им и намазали. И тогда мои товарищи стали есть это кушанье еще более жадно, и я не знал, что думать об этом, и овладела мной большая тревога, так как я очень боялся для себя зла от этих голых. И я всмотрелся в них. И оказалось, что это маги. И все, кто приходит к ним в город, они приводят к своему царю, кормят этим кушаньем и мажут этим маслом, и брюхо у несчастных расширяется, чтобы они могли много есть. И они лишаются ума и становятся подобны неразумным животным, а маги заставляют их есть еще больше этого кушанья и масла, чтобы они разжирели и потолстели, и потом их режут и кормят ими царя и его приближенных. И едят они человеческое мясо, не жаря его и не варя. И, увидев подобное дело, я почувствовал великую скорбь о самом себе и о моих товарищах. А разум у них был уже потерян настолько, что они не понимали, что с ними делают. И их отдали одному человеку, и тот брал их каждый день и выводил пастись на лугу, как скотину. Что же до меня, то от сильного страха и голода я стал слаб и болезненен телом, и мясо высохло у меня на костях. И маги, увидев, что я в таком положении, оставили меня и забыли, и никто из них не вспомнил обо мне. Однажды я ушел от того места и пошел по острову, и я увидел пастуха, который сидел на берегу моря и всмотрелся в него. И вдруг вижу: это тот человек, которому отдали моих товарищей, чтобы он их пас, и с ним было много таких, как они. Увидев меня, этот человек понял, что я владею своим умом, и меня не коснулась та беда, что постигла моих товарищей, и сделал мне издали знак и сказал: «Возвращайся назад и иди по дороге, которая будет от тебя справа. Ты выйдешь на султанскую дорогу». И я повернул назад и увидел справа от себя дорогу, пошел по ней и шел не переставая. То бежал я от страха, то шел не торопясь. Долго шел я и почувствовал страшную усталость, голод и жажду. И стал я есть траву и растения, и ел, пока не насытился. А после этого я поднялся и пошел дальше, и шел таким образом весь день и всю ночь. И всякий раз, когда я начинал чувствовать голод, я ел растения. Так я бродил 7 дней и ночей. А на заре 8-го дня я увидел вдали, как что-то шевелилось. И когда перед закатом солнца я дошел туда, то увидел, что это толпа людей, которые собирают зернышки перца. Когда я приблизился, они поспешили ко мне и обступили со всех сторон и спросили: «Кто ты и откуда ты пришел?» «Знаете, люди, что я несчастный Синдбад-мореход», — ответил я. И спросили сборщики перца: «Как ты спасся от черных? И как ты прошел мимо них на этом острове? Их много, и они едят людей, и никто от них не спасается, ни один человек не может мимо них пройти». И я рассказал им о том, что у меня случилось с черными, и как они взяли моих товарищей и накормили их тем кушаньем, а я его не ел, и меня поздравили со спасением и подивились тому, что со мной случилось. И эти люди взяли меня и посадили в лодку и перевезли в их остров к их жилищам. И меня представили их царю. И я пожелал ему мира, и он проявил ко мне уважение и спросил, что со мной было. Я рассказал ему обо всем, что со мной случилось с того дня, как я вышел из города Багдада, до того времени, как я прибыл к царю. И царь этих людей до крайности удивился моему рассказу и тому, что со мной произошло, так же, как и те, кто присутствовал в его зале. А затем я вышел от царя и стал гулять по городу и увидел, что он благоустроен, и в нем много жителей и богатств, и там немало рынков. И обрадовался я, что достиг этого города. И я привык к этим людям и стал пользоваться у них и у царя уважением и почетом большим, чем жители его царства и вельможи его города. И увидел я, что все люди, и малые, и великие, ездят на чистокровных конях без седел. И удивился этому и спросил царя: «Почему, о владыка, ты не ездишь в седле? Седло дает отдых всаднику и укрепляет его силу». «А что такое седло?» — спросил царь. «Это вещь, которую мы в жизни не видали и никогда так не ездили. Не разрешишь ли ты мне сделать для тебя седло? Ты будешь в нем ездить и увидишь, как это приятно», — сказал я. И царь ответил мне: «Сделай». И тогда я сказал: «Вели принести мне немного дерева». И царь приказал принести все, что я потребую. И я позвал ловкого плотника и стал сидеть с ним и учить его, как изготовляются седла и как их делают. И я взял шерсть и расчесал ее, и сделал из нее войлок. А потом я принес кожу, обтянул ею седло и придал ей блеск, и после этого приладил к седлу ремни и привязал к нему подпруги.
А затем я призвал кузнеца и описал ему, как выглядит стремя. И кузнец выковал большие стремена, и я отполировал их и выладил оловом и подвязал к ним шелковую бахрому. И после этого я поднялся, привел коня из лучших царских коней и, привязав к нему это седло, подвесил стремена и взнуздал коня уздой и привел его к царю. И седло понравилось царю, и пришлось ему по сердцу, и он дал мне много денег за мою работу. И когда визирь царя увидал, что я сделал это седло, он потребовал от меня сделать ему такое же. И все вельможи и обладатели должностей стали требовать от меня седел, и я делал их им. Я научил плотника делать седла и стремена, и продавал их вельможам и господам. И скопил я таким образом большие деньги, и занял я высокое положение у царя и его приближенных, и вельмож города, и знатных людей царства. Однажды я сидел у царя, пребывая в радости и довольстве, и царь вдруг сказал мне: «Знай, что ты стал у нас почитаемым и уважаемым, и сделался одним из нас, и мы не в состоянии перенести твоего ухода из нашего города. Я хочу от тебя одной вещи. Ты послушай меня и не отвергай моих слов». «А чего ты хочешь от меня, о царь?» — спросил я. «Я не отвергну твоих слов, так как ты оказал мне благодеяние и милость, и Божией милостью я стал одним из твоих слуг». «Я хочу, — сказал царь, — дать тебе красивую и богатую жену. Ты поселишься у нас навсегда, и я дам тебе жилище у себя в моем дворце. Не прикаслой же мне и не отвергай моего слова». Услыхав слова царя, я застыдился и промолчал, и не дал ему ответа от великого смущения. И царь спросил меня: «Почему ты мне не отвечаешь?» «О, господин, — отвечал я, — моя жизнь принадлежит тебе». И царь в тот же час и минуту послал привести судью и свидетелей и тотчас женил меня на женщине, благородной саном и высокой родом, с большими деньгами и богатствами, редкостно красивой. А потом он дал мне большой прекрасный отдельный дом и подарил мне слуг и челядь и установил мне жалование. И стал я жить в великом покое, веселье и радости, и забыл о всех тяготах, затруднениях и бедах, которые мне достались. Когда я поеду в свою страну, то возьму жену с собой, — подумал я. Все, что суждено человеку, непременно случится, и никто не знает, что с ним произойдет. И я полюбил жену, и она полюбила меня с большой любовью, и между нами наступило согласие, и мы пребывали в приятнейшем существовании. И мы прожили так некоторое время, когда Бог лишил жены моего соседа, который был мне другом, и я пришел к нему, чтобы утешить его в его потере, и увидел, что он в ужасном состоянии, озабочен и утомлен сердцем и умом. И я стал ему соболезновать и утешать его, и сказал ему: «Не печалься о покойной жене. Бог даст тебе взамен жену лучшую, чем она, и будет жизнь твоя долгой, если Всевышний захочет». И сосед мой горько заплакал и сказал мне: «О, друг мой! Как я женюсь на другой женщине? И как Бог даст мне лучшую, чем она, если моей жизни остался один день?» «О, брат мой, — ответил я ему, — образумься
и не возвещай самому себе о смерти. Ты ведь здоров и благополучен.
— О, друг мой! — воскликнул сосед. — Клянусь твоей жизнью, сегодня ты потеряешь меня и в жизни более не увидишь.
— Как это? — спросил я.
И сосед ответил. — Сегодня будут хоронить мою жену, и меня похоронят вместе с ней в могиле. В нашей стране есть такой обычай. Если умирает женщина, ее мужа хоронят с ней заживо. А если умирает мужчина, с ним хоронят заживо его жену, чтобы ни один из них не наслаждался жизнью после своего супруга.
«Это очень скверный обычай!» — воскликнул я.
И когда мы вели этот разговор, вдруг пришло множество жителей города, и они стали утешать моего друга и начали обрежать мертвую, следуя своему обычаю. Они принесли ящик и понесли в нем женщину, и вышли за город, и пришли в некую местность возле горы у моря, а ее муж шел вслед за ними. Тогда они подошли к одному месту и подняли большой камень, и из-под камня показалась каменная крышка колодца, и они сняли крышку и бросили женщину в открывшийся колодец. А потом они привели ее мужа и, привязав ему под грудь веревку из пальмового лыка, спустили его в этот колодец с большим кувшином с пресной водой и семью хлебными лепешками. И когда его опустили, он отвязал от себя веревку, и веревку вытащили, и закрыли отверстие колодца тем же большим камнем, как прежде, и все ушли своей дорогой, оставив моего друга подле его жены в колодце. И я сказал про себя: «Его смерть тяжелее, чем смерть его жены». И тогда я стал бояться, что моя жена умрет раньше меня, и меня похоронят с ней при жизни. Но затем я стал утешать себя и сказал: «Может быть, я умру раньше нее». И я стал развлекаться какими-то делами. Но после этого прошел лишь малый срок, и моя жена заболела, и, прожив немного дней, умерла. И многие жители пришли утешать меня и утешать родных моей жены в потере ее, и царь пришел утешать меня, следуя обычаю. А затем они привели обмывальщицу и обмыли женщину и одели ее в наилучшие, какие у нее были одежды, украшения, ожерелья, драгоценные камни и металлы. Одев мою жену, ее уложили в ящик и понесли, и пошли с ней к той горе, и подняли камень с отверстия колодца и бросили в него мертвую. А потом ко мне подошли те мои друзья и родственники жены и стали со мной прощаться. А я кричал, стоя между ними: «Я чужеземец! И нет у меня желания выполнять ваши обычаи!» Но они не слушали моих слов и не обращали внимания на мои речи. Они схватили меня и насильно связали, и привязали со мной 7 хлебных лепешек и кувшин пресной воды, как полагалось по обычаю, и спустили меня в этот колодец. Оказалось, что это огромная пещера под горой. И я перестал отличать ночь от дня и стал питаться немногим, начиная есть только тогда, когда голод едва не разрывал меня, и не пил раньше, чем жажда становилась очень сильной, боясь, что у меня кончится пища и вода. «Что заставило меня на свою беду жениться в этом городе?» — восклицал я. «Едва я скажу, вот я вышел из беды, как сейчас же попадаю в беду еще большую!» И я жил таким образом, пока голод сжигал мое сердце, и меня палила жажда. Я устроил себе местечко на краю пещеры, далеко от недавно умерших, и стал там спать. Пищи у меня оставалось очень немного. Я ел раз в день или реже, и один раз пил, боясь, что у меня кончится вода и пища, прежде чем я умру. Но вот однажды я спал, и, пробудившись, услышал, что кто-то возится в углу пещеры.
«Что это такое может быть?» — спросил я себя. И, встав, я пошел по направлению шума, захватив камень. И когда шумевший почуял меня, он убежал, и я увидел, что это дикий зверь. И я пошел за ним, и передо мной появился свет, шедший из маленькой щели, точно звезда, и он то появлялся, то исчезал, и я пошел на свет, и он становился все ярче, и я убедился тогда, что это нора в горе, которую прорыли дикие звери, и они входили через нее в это место. И когда я увидел это, дух мой успокоился». Тревога моей души улеглась, и я уверился, что останусь жив. И я трудился до тех пор, пока не расширил эту нору и не смог выбраться наружу. И я увидел себя на берегу моря, на вершине большой горы, которая отделяла море от острова и города, и никто не мог до нее добраться». Я сидел на берегу моря, и вдруг вижу, плывет корабль посреди моря. Я взял в руку белую одежду и привязал ее к палке, стал делать этой одеждой знаки путникам, пока они не увидели меня. И они подплыли ко мне и услышали мой голос, и послали ко мне лодку. И, приблизившись ко мне, они спросили, «Кто ты и почему сидишь на этом месте?» «Как ты достиг этой горы, когда мы в жизни не видали, чтобы кто-нибудь подходил к ней?» «Я купец», — отвечал я им. «Корабль, на котором я плыл, потонул, но я выплыл на доске, и со мной были мои вещи. И Бог помог мне выйти в этом месте с вещами, благодаря моим стараниям и ловкости после великого утомления». И они взяли меня с собой в лодку. И мы плыли от острова к острову и из моря в море, и я радовался моему спасению. Вот самое удивительное, что было со мной в четвертом путешествии.